И снова здравствуйте, друзья. С вами программа «Вопрос слушателю церкви». Здесь с нашим гостем мы ищем ответ на один из ваших вопросов, присланных вами в социальные сети, на электронную почту. Спасибо вам за эти вопросы. И сегодня один из вас услышит ответ на свой вопрос. Итак, Николай Назарович, сегодня такой нелегкий вопрос. Присылает нам его Андрей. Сколько раз можно прощать ошибки, предательство, оскорбления, халатность и так далее? Вот бывало, что вы сотрудничаете с человеком, вас обманут, вас предадут, подставят, как говорится. Бывало такое?
Сколько угодно.
Сколько угодно. А бывало, что один человек подставлял вас и понедельник, и вторник, и в среду, и в четверг?
Ну, такого не бывает, надо быть уже дьяволом.
Ну, неважно, но в этом году, и в следующем году, и через год. И вроде вот раскаялся, а все равно. Бывало такое?
И такое бывало.
Ну и как? Прощать удавалось его? Каждый раз, как первый.
Понятно. Священное Писание в этом вопросе однозначно говорит, что надлежит нам прощать. Потому что мы, во-первых, сами грешники, а во-вторых, или наоборот, во-вторых, Господь Бог это требует, чтобы мы прощали.
Именно требует?
Именно
требует. Повеление прям?
Да.
Это повеление. Хочу, не хочу, не спрашивает.
Ну, он говорит, что прости ему. Это уже, знаете, это уже повеление. Если он покаялся, то прости ему.
Давайте вот вспомним, а где это повеление? Ведь, ну, там много, как бы, общий контекст Библии, что надо быть таким вот добросердечным, прощающим. А вот автора наверняка интересует, как можно прощать так много, как сказал Христос. А Христос назвал такое число, которое, ну, сложно представить.
Да, это мы коснемся этого вопроса. Бог есть любовь. Характеризуя любовь, апостол Павел говорит, что свойственно любви Божией. Вот в первом послании к Коринфянам, 13 главе, он касается этого вопроса. И знаете, здесь есть вопрос такой. Значит, любовь долготерпит, милосердствует. Но затем он говорит так, что он, любовь не мыслит зла. Все покрывает. Вот что такое не мыслить зла? Не мыслить зла – это не помнит зла или не держит зла. Разные переводы. Значит, если человек совершил что-нибудь по отношению к ближнему, что подходит под категорию зла, вот, то любовь не мыслит или не держит, или не помнит зла. А затем написано, что она все покрывает. Что значит все покрывает? Вот Российское библейское общество перевело как все извиняет. А Заокский перевод перевел как все прощает.
Прощает. Потому что покрывать такой есть негативный оттенок. Нет, говорят, что да, вы его покрываете.
Скрыл, да, и все, покрыл, да. Так вот, вот что свойственно любви Божией. Хочется вспомнить, когда славу Божию открывал Моисею Господь, он хотел видеть лицо Божие, видеть славу лица Божия Моисея. А Господь говорит, что я покажу тебе славу, проведу имя мое. И в имени Божьем заключается все существо Божие. И он провозгласил имя Божие. И вы помните, что это... В чем оно выражалось? Как оно?
Ну, как раз вот такие качества. Вот милосердие, качество.
Совершенно ощущение. Правильно. Вот мы можем прочитать это, но я полагаю, что вы это все знаете. Мы можем прочитать. И прошел Господь пред лицом его, пред лицом Моисея, и провозгласил имя Иеговы. Что? Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех. Вот это первая часть его.
То есть прощение прям часть его характера.
То есть вы видите, что здесь все говорится о том, что он милостивый, добр, прощающий, не помнящий зла, все. Это свойство любви Божией. Вот. Свойство любви Божией и дальше, но не оставляющее без наказания. Угу, это тоже свойство часть. Любви Божией. Странно? Ничего странного нет. Это свойство любви Божией. Если человек не делает добра, он не должен жить. Бог, как суверенное существо во Вселенной, имеет право, как давший жизнь, ее забрать. Забрать жизнь это только потому, что она не соответствует ему, как жизнедателю, его принципам. Он дал жизнь на определенных принципах Вселенной. Каждому существу. Вот мы говорим о множественности миров. Библия говорит об этом, о множественности миров. Хотя в свое время за это церковь отлучала и даже сжигал за то, что проповедовали вопрос о множественности миров. Но Библия говорит, что существуют миры. И это, по крайней мере, два места в Священном Писании говорит об этом. Так вот, все небожители этих непавших планет, миров, они как раз на этих же принципах живут. И если они допустят что-нибудь, допустили бы лучше так сказать, то для них то же самое. Бог наказывает. Наказывает за отклонение от тех принципов, которые он как жизнедатель всякому дающему, давшему существу жизнь, он требует. Это точно так в отдаленной степени и будет касаться и в семье. Рождаются дети, они всю информацию, прежде всего, от груди матери получают от родителей. И ребенок будет жить и должен жить так, как воспитывает родители на этих принципах. Если ребенок, начиная с года, когда уже начинает он что-то понимать, и начинает не слушаться отца и мать, знаете, какая-то горечь, какая-то несчастье для родителей. Когда ребенок начинает выходить из-под влияния и повиновения и так далее.
Ну, вот многих смущает, что родители ведь никогда не накажут ребенка смертью, если любит ребенка. Всегда надеется на исправление, как бы так прощает каждый раз. Почему людей удивляет? Значит, Бог не так способен простить, раз все-таки когда-то обрубает отношения с человеком.
Нам нужно понять одно, что Бог прощающий. Он прощающий, вот он говорит, что я человеколюбивый, я милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, я готов простить. И причем так прощает, как пророк один, что он бросает за хребет в пучину морскую. То есть попробуй найди теперь. То есть это символическое выражение, что всякий грех, все, что мы допускаем в своей жизни, он забывает. И Библия говорит о том, что он не помнящий зла. Так вот, сколько же прощать ошибки-то мы должны в жизни? Мы уклонились немного.
Да, действительно, сколько? Апостолы у Христа спрашивали, сколько раз и предлагали вариант.
Почему? А почему они такой вопрос поставили? А потому что там бытовало среди тех богословов того времени, вот, которые копались тоже в Священном Писании. Это их была точка зрения. Они, вот, хотя они находили некоторые места в Библии, но... И они говорили так, прощать можно только до трех раз. Все. Апостол Петр почему-то сказал, что до семи ли раз. То есть он взял и повысил эту планку. До семи ли раз. Господь говорит, не до семи, а до семи же до семи и десяти раз. То есть фактически, ну можно себе представить, чтобы человек в один день 490 раз нагрубил, наговорил дерзости другому, обманул, оклеветал и так дальше.
Даже если он за год сделает, все равно устанешь прощать.
Нет, ну, дорогие мои, но это ведь Бог говорит на языке, что он бесконечен. То есть, когда он говорит «седьмижды семидесяти», вот это говорит, что нужно прощать до бесконечности человека. И только он, если сам ничего не делает, никаких шагов, чтобы измениться, он оставляет. Человек должен оставить такого человека. Что ему делать? Ведь само по себе прощение, оно тоже предопределяет, чтобы человек изменился. Как так? Вот ты сегодня меня огорчил, так? Я тебя простил. Ты что, завтра будешь опять меня огорчать? Это же от тебя тоже нравственные какие-то обязательства ты на себя берешь, когда говоришь, извини, пожалуйста. То есть, когда ты говоришь, извини, то я уже больше не буду повторять это. Так? А иначе как можно говорить? Если ты говоришь, что прости меня, А сам думаешь, завтра я тебе тоже это самое повторю это.
А вот не кажется ли вам, что вот эта норма, например, три раза, или предложенный ряд, да, семь, она сделана ради согрешающего против меня человека? Ты пришел четвертый раз, извини, я тебя уже не прощаю, теперь ты подумаешь.
Вот это человеческая точка зрения. А Христова, как Бога, точка зрения, говорит, да бесконечно, седьмишь до 70 прощай. Если он обратится к тебе и скажет, каюсь, то ты ему прости, сколько раз он в день не будет это делать.
Тогда нужно как-то уметь определить. Ведь очень многих людей портит всепрощение. И, например, дети начинают пользоваться слишком доброй бабушкой, которая ни за что не наказывает. У мамы они хорошие, послушные, у бабушки нет. Как это тогда определить? А может, он не кается? Способен ли человек на покаяние седмичный семь?
Вот если он... Здесь тут речь идет о чем? Покаяние требует изменения обязательно. Обязательно. Если человек не изменяется, это не есть покаяние. Показатель покаяния является изменение. Когда говорил Иоанн Креститель, что вы пришли ко мне креститься. А он говорит, что порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от грядущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Этот вопрос, и он говорит, что я вас крещу в покаянии. То есть вопрос о покаянии, который вы сейчас ставите, сам по себе этот, когда он говорит, что я крещу вас в покаянии, он имеет три смысла. И эти три смысла, они вот в чем, что он означает богословски. Это в состоянии покаяния, крещу, обязывая вас покаяться. И третий вопрос с целью покаяния. То есть, вот в чем дело. Если человек просит прощения, то он, еще раз возвращаясь к этому, он не будет больше делать этого. А вы говорите, что да, он будет делать, делать и делать. И что, прощать?
Так если,
да,
если он не будет делать, так прощение нужно одно. Зачем три даже? Он не будет больше делать.
Так, вот,
или он в другом уже согрешил?
Хорошо, пускай в другом прощать надо. То есть, Бог прощает каждому из нас огромное количество, каждому человеку, огромное количество всяких недостатков, слабостей, откровенных грехов. Он прощает. Если посмотреть, скажем, кто 50, кто 70, кто больше лет прожил, если он так посмотрит, то, конечно, он ужаснется. Если бы он имел возможность увидеть все, что записано у Бога о наших недостатках, то, что Лютеру было показано, вот список всех этих грехов дьявол ему показал. И каждому из нас, мы бы ужаснулись, мы бы пришли бы в отчаяние. Но в том-то же дело, что Бог говорит, что я ничего не буду помнить. Вы для меня теперь совершенно святые. Вы признали свои ошибки. Вы сказали, что вы неправильно делали. Все, для меня этого достаточно. Вы приняли, наконец-то, жертву, которую я принес в лице своего сына возлюбленного. Это была плата за грех. Вот это то, что требует мой вечный закон. Плату за грех. Смерть. И он сказал Адаму, ты смертью в тот день умрешь. Но он не умер. Это плата за грех пала на самого Бога. Он говорит, я сам заплачу за тебя. А ты только покайся. И все. И так свершилось это. И поэтому всякий, кто принимает Христову жертву, тот прощен будет полностью. Любой грех, какой бы он ни был, низок, гадок, Господь готов простить ему. Любой грех. Не существует. Кроме одного греха, он говорит, грех против Святого Духа. То есть та сила, те возможности, которые Святой Дух предпринимает, чтобы нас обратить, а мы отвергаем, то есть не существует уже больше возможности нас обратить на сторону добра, на сторону праведности. Не существует. Вот и все. Вот это и получается грех такой. Совершил человек. Отвержение – это тоже грех. Отвержение. Забот Божий и так далее. А то остальные любые грехи, какие человек делает, да Господь говорит, что даже ты будешь хулить Сына Человеческого, будет прощено тебе. Все. Вот поэтому товарищу я тут, который задает этот вопрос, хочется сказать, что надо прощать. Ты сам нуждаешься в прощении. Если ты верующий человек, нуждаешься в прощении? Да,
конечно.
Значит, прощай ближнему своему. Потому что Христос эту же истину говорит в другом месте так, что если ты простишь, то и тебе прощают.
В молитве «Отче наш» есть такие слова.
Да. Вот таким образом. И он и в притчах это проводил эту мысль о том, что необходимо прощать, потому что мы сами грешные. перед Богом, великим и святым, праведным Богом. Вот поэтому Александру, или кто это, Андрею, хочется посоветовать о том, чтобы никакое предательство, оскорбление, халатность не смущали его. Потому что Священное Писание говорит, ты помнишь тоже, что ты в своей жизни многое кое-что делал. Вот. Жаль, что, конечно, мы находимся в такой период жизни, который отличает от всех других периодов прошлых веков. Здесь грех средства массовой информации увеличивают и множество грехов, и сущность греха. То есть грех принимает такие формы, такие виды в современном виде, что они как будто бы ничего страшного в этом.
Незаметно, нет. Ничего конкретного
незаметно,
не сделал.
Незаметно, да, все так хорошо и так дальше. А вместе с тем там заключено нечто, та маска, которую надевает на себя грех. Вот. Он даст, в конце концов, плоды и последствия этого. Так что прощать надо. Мы тогда друг другу становимся добрее, милее, ближе и так дальше. Мы становимся, в конце концов, друзьями, понимать начинаем. Он тебе прощает, я ему прощаю. Это отношения. А наши взаимоотношения с Богом, это удивительные отношения. Просто удивительные. Это то, во что пытаются проникнуть ангелы, небожители других миров, что Бог прощает. Знаете, прощает. И для того, чтобы простить, Он отдал самого себя на жертву.
То есть очень важно понимать, что прощение – это не что-то совершенно вот такое бесплатное.
Да, потому что тогда человеку, да.
Ведь прощая, главное же помочь человеку не грешить потом еще. Когда понимает он, что прощение – это как бы выстраданная все-таки вещь.
Да, прощение – это не есть слабость Божия. Отнюдь. Это не добренький папаша Вселенной, который, ладно, прощу. Ничего подобного. Принципиально. Грех не прощается так просто.
И
грех
все равно
нужно заплатить
боль.
За грех. Больно заплатить надо за грех. И поэтому он заплатил, коль скоро мы не в состоянии оплатить грех, он заплатил сам за него. И страшная цена, цена невероятная, которая нас повергает действительно в состояние вечного преклонения и трепета, и благоговения перед Богом.
Спасибо большое. Николай Назарович Лебенко вновь был сегодня в наших гостях и помог ответить на один из ваших вопросов, друзья. Программа «Вопрос служителю церкви» на этом закончена. Будем рады получить от вас новые вопросы. А пока до встречи.